بودم. Перемены на Украине глазами победителей и проигравших. Минск нашел в польском доме оранжевую угрозу. Денис Евсюков отказался отвечать потерпевшим. Профессор консерватории стал жертвой милицейского произвола. Эти и другие сюжеты в итоговом выпуске программы «Время свободы». Здравствуйте, у микрофона Дмитрий Волчек. Премьер-министр Украины Юлия Тимошенко не намерена признавать свое поражение на президентских выборах, а ее конкурент Виктор Янукович уже ведет переговоры о создании новой коалиции в Верховной Раде и о формировании кабинета министров. Хроника последних событий в репортаже Владимира Ивахненко из Киева.
Юлия Тимошенко поставила задачу своим юристам готовиться к судебному обжалованию результатов второго тура президентских выборов. Иски будут поданы сразу после объявления Центризбиркомом Украины официальных итогов голосования, говорит депутат Верховной Рады от блока Тимошенко Сергей Мищенко.
Будут подготовлены соответственные иски в суд для того, чтобы не признавать на отдельных округах, дельницах этих выборов.
В команде премьера не исключают проведение третьего тура голосования, как это уже было в конце 2004 года. Тогда, после объявления Центризбиркомом Януковича победителем президентских выборов, началась оранжевая революция. Сотни тысяч людей вышли на главную площадь Киева и добились назначения Верховным судом еще одного тура выборов. Соратники Януковича убеждены, украинцы за последние годы глубоко разочаровались в оранжевых лидерах и нового Майдана не будет. Выступая в Верховной Раде, один из лидеров регионалов Николай Азаров так отреагировал на планы Юлии Тимошенко.
К нашему громадному удивлению, Тимошенко потеряла абсолютно здравый смысл, потеряла голову и призывает весь народ бороться за что? За высокие цены, за безработицу. За что она призывает бороться? Смешно, она борется со всем миром и со своим собственным народом. Она не признает авторитетные мнения международных наблюдателей. Это нонсенс, она ставит на своей политической карьере жирную точку.
В штабе Тимошенко заявляют о масштабных подтасовках в восточных и южных регионах, где за Януковича на некоторых участках голосовали 99% избирателей. О таких же обвинениях в адрес соратников премьера говорит и Николай Азаров.
О каких принципах вы говорите, когда на закрытых участках, в тюрьмах, была вами, используя ваш административный ресурс, обеспечена 100% явка избирателей на участке и 100% спецучреждений? Учреждений проголосовали за вашего кандидата. Достойно осуждения поведения ваших сейчас членов избирательных комиссий, которые на юго-востоке в 10 округах блокируют подведение итогов. Абсолютно ничего не выйдет. Мы над вами смеемся.
По оценкам комитета избирателей Украины, уступивший Януковичу примерно 700 тысяч голосов Тимошенко, для того, чтобы стать главой государства, необходимо через суд отменить результаты выборов более чем на 500 избирательных участках. А это вряд ли возможно. Часть представителей блока Тимошенко во главе с вице-спикером парламента Николаем Томенко предлагают признать победу Януковича и перейти в оппозицию. Однако премьер-министр не собирается сдаваться. Тем временем не только украинские политики, представители общественности и церкви начали поздравлять Виктора Януковича с победой. Поздравительную телеграмму ему прислал патриарх Московский и всея Руси Кирилл, а президент России Дмитрий Медведев в ходе телефонного разговора пока осторожно поздравил лидера партии регионов не с победой, а с успехом на выборах. Сам Янукович сейчас ведет переговоры о создании Верховной Ради, новой коалиции и о формировании правительства. Как утверждает украинская пресса, среди основных претендентов на премьерское кресло регионалы Николай Азаров и Борис Колесников. Между тем, у стен Центризбиркома третий день митингуют несколько тысяч человек, призванных партией регионов, выступить в защиту результата выборов.
Нам так тяжело. ПК будет защищать ЦВК. Если надо, мы будем стоять долго.
Я нахожусь здесь вот с друзьями. Они получают бабки, я тусуюсь. Вот эта вся приехала, безработица, которая голосует против всех.
Если Тимошенко не примет волю украинского народа и будет продолжать толкать Украину в политический хаос, она рискует превратиться из героини оранжевой революции в ее палача, заявил во вторник в интервью телеканалу CNN Виктор Янукович. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
С российскими политиками, наблюдавшими за ходом выборов, беседовала корреспондент «Свободы» Кристина Горелик.
По мнению российского политика Владимира Рыжкова, сегодняшнему премьер-министру Украины следует признать победу Виктора Януковича.
Учитывая абсолютную прозрачность этих выборов, просто трудно понять, какой смысл в этих исках. Мне кажется, что это политическая ошибка. Мне кажется, что для Юлии Владимировны и ее сторонников правильнее политически было бы признать свое поражение и выстроить уже будущую стратегию. Они проиграли, но проиграли всего 3%. За них голосовали многие миллионы украинцев. Они победили в десятках областей. И это гигантский политический капитал. И она остается премьер-министром. У нее большая фракция в парламенте. В чем проблема?
А вы уверены, что она останется премьер-министром Украины?
Я этого не говорил. Я имел в виду, что у нее огромный диапазон действий, огромный диапазон возможностей. За ней половина Украины. 45-46% избирателей за нее голосовали при очень высокой явке. У нее огромная поддержка, поэтому мне кажется, что скорее она потеряет сейчас политические очки на этом сутяжничестве, на этой борьбе в судах, на мой взгляд, бессмысленной. И еще раз повторю, мне кажется, ей гораздо лучше было бы сейчас со своей командой, со своим штабом продумать яркую стратегию и с ней выступить уже в ближайшие дни, стратегию на будущее.
Член бюро оппозиционного движения «Солидарность» и бывший яблочник Илья Яшин ездил в Киев наблюдать, как проходят выборы президента Украины.
Для меня главное впечатлением было даже не какой-то конкретный эпизод, а сама атмосфера в городе, потому что я сравнивал с Киев сегодняшних дней с Киевом пятилетней давности во время прошлых выборов президента. Я тоже был тогда в городе. Тогда он напоминал такой, знаете, бурлящий котел оранжевый. Такая, знаете, атмосфера национального единения, атмосфера праздника, атмосфера того, что вот люди наконец-то вышли, объединились и сейчас покажут власти, что они действительно хозяева в своей стране. Ничего подобного сейчас в Киеве я не наблюдал. Такая вполне себе индифферентная обстановка. Люди с интересом, но без особого энтузиазма относятся ко второму туру выборов. И крушение надежд, связанных с оранжевой революцией, мне кажется, один из важных таких итогов этих 5 лет.
Вас самого это расстроило?
Ну, конечно, обидно. В общем, в некотором смысле, мне кажется, украинцы повторяют тот путь, который наша страна прошла в 90-е годы. Действительно, в конце 80-х, в начале 90-х в России был очень большой такой национальный подъем, связанный с демократическими, свободными гражданскими правами. Это мобилизовывало людей. И вследствие там серьезных, грубейших ошибок лидеров, которых демократическая волна подняла, произошло крушение идеалов. И откат к авторитаризму, такой авторитарный реванш в конце 90-х. Вот есть большая опасность, на мой взгляд, что украинское общество станет перед угрозой авторитарного реванша уже в этой стране.
Говорил Илья Яшин и добавил, что очень надеется на то, что Украина не повторит ошибок России. Кристина Горелик, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы». Что думают о происходящем в стране украинские интеллектуалы? Мой первый собеседник – поэт Иван Драч, глава Конгресса украинской интеллигенции. Он поддержал Юлию Тимошенко.
Ну, я ездил, агитировал за Юлию Владимировну Тимошенко. И, конечно, для меня это все сложилось так, как сложилось, что же. Надо принимать.
Вы верите результатам? Вы не считаете, что, как в прошлый раз, были подтасовки и победа Януковичу досталась незаслуженно?
Ну, я думаю, что теперь они более опытные стали и более подготовились к выборам. Я думаю, что как-то... Я думаю, что здесь будет только у Юлии Владимировны сложно будет очень доказывать. Я так думаю, не знаю.
Как бы вы охарактеризовали настроение украинской интеллигенции сейчас? Вряд ли можно говорить о единстве, ведь многие призывали голосовать против всех.
Ну вот это как раз и помешало. Призыв в части интеллигенции против всех и президента Ющенко против всех. Это как раз и помешало Юрию Владимировне усилить вот эту стезю. А я сейчас как раз на выставке в доме художника и просто посмотрим тут работы и друзья мои художники тоже. Вот как раз думает о том, как нам придется жить. Мы говорим, что не просто будет и Януковичу в Киеве, ведь Киев проголосовал против него. Вы знаете, что в Киеве только 24% за Януковича, а большинство народа проголосовало за Юлию Владимировну. Значит, в этом тоже будет сложная ситуация.
Что говорят ваши друзья? Какие вообще прогнозы? Как они видят будущее?
Ну, ничего, пока никаких прогнозов никто не делает. Пока что прислушиваются, присматриваются. Те люди, которые я встретил по дороге, как раз идя в дом художника, мне соболезнования. Я говорю, я вам соболезную, вы мне. Ну что ж, вот такой мы есть, такой народ. Тяжело нам все очень дается, так что, ну ничего, выдержим это.
Поэт Иван Драч. Писатель Оксана Забушко призывала во втором туре голосовать против всех. Не жалеет ли она об этом теперь?
Наоборот, почему же я должна об этом жалеть?
Но Янукович победил.
Простите, голосование против всех. Это означает, что оба дерущихся клана, дерущихся криминальных клана, в глазах голосующего против всех, представляют из себя две разновидности одного и того же зла, с которым голосующих против всех не желает иметь ничего общего. То есть, Янукович же победил, а если бы Тимошенко же победила, давайте будем считать, какое зло меньшее, какое большее. Не бывает зла меньшего и большего, они имеют разные обличия. Но я совершенно не в ужасе от итогов этих выборов, и более того, вполне удовлетворена тем, как оказалось, что уже тут второй день наши политологи спорят по поводу того, что именно голосующие против обоих, то есть это не против всех, потому что против всех звучит несколько анархически, а это именно против обоих кандидатов в бюллетене, то есть и против Тимошенко, и против Януковича. Вот именно эти голосующие оказались золотой акцией, которые в конечном счете не допустили к президентству Тимошенко и уменьшили легитимность ее оппоненту, то есть Януковичу. Сегодня Янукович президент с самой низкой легитимностью вообще когда-либо отмечавшийся за всю историю института президентства в Украине, в том числе с 18-м годом и президентом ОНР Грушевским включительно. То есть человек, избранный президентом 25% от общего числа избирателей, при том, что еще вопрос, какой именно процент из этих за него голосовавших голосовали не столько за него, сколько против Тимошенко, понятное дело, что такой президент не может не придерживаться вполне четких и определенных демократических правил игры в правовом поле.
Что это будет означать для украинской культуры? Возможен ли новый старт для Украины или предстоит движение вспять к советскому миру?
Не думаю. В каком-то смысле да, в каком-то смысле нет. Но в любом случае, те перемены, которые произошли в стране за прошедшие 5 лет после Оранжевой революции, во многом все-таки необратимы. И в первую очередь, то, что для меня важнее всего, как для писателя, это перемены в сознании людей. И я думаю, что с учетом всего происшедшего, бояться Януковича, который, между прочим, проигрывая несколько раз выборы, совершенно спокойно и демократически признал свое поражение, то есть ситуативно он показался большим демократом, чем Тимошенко. И я бы не ужасалась в этой ситуации еще и потому, знаете, что совковыми методами сейчас выбраться из той экономической ямы, в которой находится Украина, вряд ли возможно. И, в общем, Януковичу тоже сейчас не позавидуешь, по-моему. Он еще не вполне осознает, не столько он, сколько партия регионов, и, в общем, крупный бизнес, стоящий за его спиной. Я не уверена, что они вполне осознают, грубо говоря, во что вляпались. Посему, если вы хотите услышать прямой, самый прямой и короткий ответ на ваш вопрос, то у меня нет страха возвращения к совку.
Убеждена Оксана Забушко. Издатель и романист Виталий Капранов, как и большинство киевских интеллектуалов, в 2004 году поддержал оранжевую революцию. Вскоре наступило разочарование. В 2007 году братья Виталий и Дмитрий Капранова выступили инициаторами чрезвычайного собрания «Украина. Зона культурного бедствия». На чьей стороне их симпатии сегодня?
Наши симпатии на стороне интеллектуалов. К большому сожалению, у людей интеллигентных на этих выборах вообще не было. Выбора ни в первом туре, ни во втором. Поэтому мы были готовы к тому, что после выборов нам придется бороться с властью. Впрочем, это для нас не новинка. Нам 5 лет уже приходится бороться с властью, которую мы своими руками, можно сказать, привели в 2004 году. И это для нас не есть новость. Единственное, что, конечно, очень плохо, что совершенно не имея никакой возможности сменить что-то в экономике, потому что это люди, которые ничего не понимают в экономике, они это довели своим присутствием на премьерском кресле, именно присутствием, потому что там управления никого не было, они начнут изгаляться в гуманитарной сфере. То есть все те прогрессивные тенденции, которые в последнее время наметились и в образовании, и в телевидении, и в информационной сфере, естественно, они начнут в первую очередь топтать из чувства реванша. То есть раз они делали так, мы будем делать совсем наоборот. Вот это вот плохо. Ну, а в остальном, в общем, правительство Тимошенко от правительства Януковича в гуманитарной сфере ровно ничем не отличается с точки зрения действий.
Вы в это воскресенье голосовали против всех или вообще не ходили на выборы?
Нет, мы голосовали за Тимошенко, конечно. Потому что мы голосовали против Януковича, прекрасно понимая, что если в экономике он от Тимошенко ничем не отличается, то он придет к власти и начнет сразу движение в вопросе языка. А движение в вопросе языка – это заваруха, это раскол общества. То есть тут ни в коем случае нельзя это трогать. Оно должно как-то вот срастись, как сегодня есть. То есть де-факто сегодня у нас каждый говорит там и смотрит, и поет на своем языке де-факто. Но де-юре у нас все должны, в общем, знать государственный язык. Или как-то где-то кто-то ее учит. Наибольшие протесты против украинского языка происходит как раз в тех регионах, где его вообще нет. То есть наибольше протестует Крым, где вообще его нет. Против чего протестовать вопрос. И вот когда вот эти вопросы языковые начинают педалироваться и выставляться на первый план, а они же ничего другого делать не умеют. То есть в экономике они бессильны. Они начнут педалировать эти вопросы. А это раскол. А это раскол Украины как минимум на 2 части. Это никому совершенно сейчас не нужно. Я имею в виду в Украине. Может быть, там где-то в других странах есть заинтересованные в этом люди. Но нам это совершенно не нужно. Причем раскол будет абсолютно без причины, потому что сегодня мы завязаны и историей, и экономикой все в один узел. И это прекрасно. Собственно говоря, страна должна быть завязана в один этот узел. А педалирование вот таких вопросов, оно приведет сегодня к конфликту, конфликту гражданскому. Никому это сейчас не нужно, ни нам, ни интеллигенции, ни людям, которые сегодня должны заниматься зарабатыванием денег, потому что очень сложная ситуация. Единственное, кому это нужно, это политикам, потому что они на этом будут собирать свои голоса и симпатии. Вот это главная опасность, против которой мы, собственно говоря, и голосовали. И поэтому мы очень не хотели голосовать за Тимошенко, вообще не представляли себе ситуации. Когда мы за нее проголосуем, на нас вынудил к этому Янукович. Я думаю, что то, что она сократила разрыв до 3%, собственно говоря, вот эти высказывания, что он в первую очередь займется языком, они сыграли тут основную роль. Если бы он молчал в тряпочку, разрыв был бы значительно больший.
Вот только что я говорил с поэтом Иваном Драчом, который сказал, что значительная вина за то, что сейчас к власти придет Янукович, лежит на интеллигенции, которая агитировала голосовать против всех. Вы согласитесь с этим?
Я не соглашусь с этим, потому что у нас не было никаких оснований голосовать за Тимошенко. Я не буду вспоминать ее историю того, как она себя вела эти все 5 лет в политике. Я скажу в гуманитарной сфере. Правительство Тимошенко от правительства Януковича в сфере культуры ничем не отличалось. Абсолютно. И мы не агитировали никого голосовать против всех, мы вообще на эту тему отмалчивались. Мы прекрасно понимаем, что они одинаковые, за исключением одного пункта. И вот тот, кто этот пункт считает главным, пошел, взял себя в руки, совершил гражданский подвиг и поставил крестик возле Тимошенко. Вот это фактически был наш гражданский подвиг, потому что мы пошли против собственных убеждений. И виноваты в этом, если за политика не голосуют избиратели, на мой взгляд, виновата не интеллигенция, а виновата от политики.
То есть главный пункт это вопрос о языке?
Это главная опасность, потому что она сегодня начнет раскол фактически. То есть у людей вообще нервы на пределе, и со спичками играть в огнеопасные ситуации не стоит. Люди сейчас очень нервные,
потому что, ну, действительно, тяжелая экономическая ситуация, я думаю, не только в Украине. И вот эта политическая борьба всех заставила слегка понервничать. Вот мы с утра едем на работу, возле метро Академическая стоят автобусы с донецкими, которых привезли оттуда, значит, бритые парни, значит, короткостриженные, в черном, стоят, приехали защищать, значит, свой выбор. Это тоже нервирует, понимаете? Нельзя, сегодня все настолько раздерганы, что нельзя дразнить людей. Надо объявить мораторий вообще на все эти вопросы до тех пор, пока мы все успокоимся. Нельзя такие острые вопросы решать нервным людям. Это приведет только к скандалу и только к рассылу. Если это цель, да, это самый лучший способ сейчас поднять этот вопрос. Вот тогда начнется действительно демонстрации, вопли, там силовые акции, туда повезли, отсюда отвезли, там побились, тут побились. Это будет сценарий, которого они, наверное, добиваются. Но это не тот сценарий, который нужен нам.
Писатель Виталий Капранов. Живы ли идеалы оранжевой революции? Являются ли выборы нормальным этапом развития страны? Эти вопросы больше всего интересуют американских экспертов. Тему продолжит нью-йоркский корреспондент «Свободы» Ян Рунов.
Тот факт, что более миллиона избирателей голосовало против обоих кандидатов, указывает, по мнению американских наблюдателей, на глубокое разочарование народа в политических лидерах, в лидерах оранжевой революции. Означает ли это, что оранжевой революции пришел конец? Президент Вашингтонского совета по американской внешней политике Герман Пирчнер так не считает. Идеи, вызвавшие оранжевую революцию, останутся важным фактором политической жизни Украины. Это, например, идея свободных выборов. Думаю, такого своего завоевания украинцы не отдадут. Другая идея – сближение с Западом, хотя, возможно, и не за счет отношений с Россией. Как вы думаете, каковы главные причины провала Ющенко? Это комбинация причин. Тут и чрезмерная украинизация с отрицанием роли русского языка, но, пожалуй, некомпетентность его руководства – более важный фактор. С другой стороны, экономические и социальные проблемы Украины столь велики, что никто не смог бы должным образом их решить. Как вы смотрите на столь небольшой разрыв в количестве голосов между Януковичем и Тимошенко? Этого достаточно, чтобы победить на выборах. Конечно, 3% не дают оснований заявить, что подавляющее большинство населения избрало Януковича. Но поскольку, по мнению независимых наблюдателей, выборы прошли вполне демократично и без особых нарушений, Тимошенко сразу следовало бы признать поражение и пожать руку победителю. Считаете ли вы победу Януковича победой Москвы? Вероятно, он был наиболее приемлемым для Москвы кандидатом, и Москва должна быть очень довольна. Но урок этих выборов в том, что чье-либо поражение связано сейчас прежде всего с экономическим положением в стране. Если люди не чувствуют себя счастливыми, они голосуют против своих президентов и премьер-министров. Украинцы разочаровались в Ющенко и решили посмотреть, как другой справится с задачей. Если не справится, то, может, придет черед Тимошенко на следующих выборах. Это было мнение Германа Пирчнера, президента Совета по американской внешней политике.
С ним беседовал Ян Рунов. Далее в итоговом выпуске программы «Время свободы». Почему министр финансов России критикует партию власти? Об этом после краткой сводки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Центр избирком Украины считает, что нет оснований для того, чтобы оспаривать результаты выборов президента страны. По итогам подсчета более чем 99% поданных избирательных бюллетеней за лидера партии регионов Виктора Януковича проголосовали почти 49% избирателей. За премьер-министра Юлию Тимошенко около 45,5%. Президент Чечни Рамзан Кадыров отзывает судебные иски к правозащитникам и журналистам, сообщает Интерфакс со ссылкой на пресс-секретаря главы республики. Ранее сообщалось, что мать Кадырова просила сына прекратить судебное разбирательство в отношении правозащитников Олега Орлова и Людмилы Алексеевой. Аймани Кадырова отметила, что чеченские обычаи не позволяют вступать в споры с пожилыми людьми, даже если они не объективны в своих суждениях. Бывший майор милиции Денис Евсюков, открывший в прошлом году стрельбу в столичном супермаркете, отказался отвечать на вопросы адвокатов, потерпевших в суде. Подсудимый заявил, что хочет воспользоваться воспользоваться 51-й статьей Российской Конституции, которая позволяет не свидетельствовать против себя. Мосгорсуд во вторник оставил без изменения решение районного суда взыскать с оппозиционного политика Бориса Немцова и газеты «Коммерсант» по 500 тысяч рублей в пользу мэра Москвы Юрия Лужкова. Таким образом, суд отклонил жалобы как истцов, так и ответчиков по делу. Россия вслед за странами Запада осудила возобновление Ираном работ по обогащению уранового сырья. Как заявил во вторник представитель МИД России Андрей Нестеренко, действия Тегерана вызывают сомнения в искренности его действий в ядерном вопросе. Критике позиции Ирана подверг и секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев. Депутаты Европарламента сегодня большинством голосов утвердили новый состав Европейской комиссии высшего исполнительного органа Евросоюза. Главой комиссии на второй срок был ранее утвержден Жозе Мануэль Баррозу.
Московское время 20:32. Продолжаем итоговый выпуск программы «Время свободы». У микрофона Дмитрий Волчек. Сегодня руководство «Единой России» давало объяснение по поводу уже второй за несколько дней атаки высокопоставленного государственного чиновника на партию. Речь идет о выступлении министра финансов Алексея Кудрина, который в передаче Владимира Познера в понедельник критиковал единороссов за излишнее использование административного ресурса. Многие наблюдатели полагают, что главной причиной публичной критики «Единой России» являются проблемы в экономике страны. Рассказывает Данила Гальперович.
Борису Грызлову сегодня досталось выполнить две миссии. Первая, приятная, состояла в том, чтобы объяснить журналистам факт заключения соглашения со справедливой Россией.
Здесь, в Государственной Думе, был Миронов Сергей Михайлович. И на этом совещании мы подписали политическое соглашение. И главное, наверное, составляющая этого политического соглашения, это то, что партия «Справедливая Россия» и лично Миронов Сергей Михайлович сказали о своей безоговорочной поддержке президента, председателя правительства, председателя партии «Единая Россия» Путина, о том, что он поддерживает стратегическое развитие страны, этот путь, который обозначен президентом и председателем правительства. Поддержку этого курса стратегического, естественно, фракция «Справедливая Россия» должна демонстрировать, поддерживая те законы, которые вносят президент и правительство Российской Федерации.
Грызлов добавил, что именно такая поддержка будет единственным условием сохранения Сергеем Мироновым поста спикера Совета Федерации. Вторая миссия, неприятная, заключалась в объяснениях по поводу нападения на «Единую Россию» в той же программе Владимира Познера уже другого официального лица, министра финансов Алексея Кудрина.
Министр финансов Кудрин, когда он бывает в Государственной Думе, всегда попадает под обстрел очень жестких и нелицеприятных вопросов, в том числе и со стороны партии «Единая Россия». Это все знают. И то, что он говорит, что не хочет вступать в партию «Единая Россия», так его никто сюда и не приглашает, в нашу партию. Поэтому вопрос им как бы обозначен, который не имеет места. У нас принципиальное, в общем-то, расхождение с министром финансов в вопросах развития экономики нашей страны. Могу сказать, что те законопроекты, которые вносятся в Государственную Думу, уже имеют ряд уточнений, которые внесены в режиме нулевого чтения именно с партии «Единая Россия».
Между тем, факту заключения Грызловым и Мироновым соглашения очень обрадовались коммунисты. Сегодня на своем заседании фракция КПРФ в Госдуме решила разбросать это соглашение по почтовым ящикам в качестве агитационного материала. Депутат от КПРФ Владимир Федоткин уверен, что все разногласия между двумя опорными ногами власти – это придуманное для избирателя представление.
Это спектакль. Там очень умные люди. Там огромные деньги. Там ничего не делается зря. Я, например, вижу и Государственной Думы, и Рязанской областной Думы. Там все шаги взвешены. И поэтому приходится иногда с ней бороться, но чувствуешь силу. Поэтому то, что они делают, это не случайно. Это спектакль, чтобы можно было еще на выборах поговорить вообще о «Единой России», о там творчестве, о процессе роста, о каких-то вот временных болезнях, которые они сами себе искореняют. Ну и тем самым еще собрать себе голоса. Поэтому я не исключаю, что ближе к выборам, вот сейчас, 14 марта, к парламентском, будут новые какие-то скандалы оздоровления, будут какие-то разоблачения среди своих рядов очищения. Но это будет хорошо, продуманный спектакль на публику. В этом я, к сожалению, убежден.
Соратник Владимира Федоткина по Компартии России Николай Коломейцев уверен, что и в случае с Алексеем Кудриным все было подстроено.
Милые бронятся, только тешатся. Это создание искусственных информационных поводов с целью уведения людей от осознания происходящего. Единая Россия, убрать Кудрина за 5 секунд. Ну, лидер Единой России, председатель правительства. Поэтому, с моей точки зрения, я вам сказал, что это пиар на плохом. Почему? Американские политологи считают, что суть, о чем говорили, забывается за неделю, а бренд остается.
Однако некоторые эксперты уверены, что Алексей Кудрин был искренен и пытался показать партии власти и ее руководителю, что дела в стране плохи. Такой точки зрения придерживается политолог Дмитрий Орешкин.
Ситуация плохая. Кризис приобретает форму буквы «Л», такая затяжная депрессия в перспективе. Кудрин, как министр финансов и квалифицированный человек, лучше всего это понимает. Он понимает, что мы будем расходовать резервы ускоренными темпами, просто потому что дефицитный бюджет, а сокращать траты никто не хочет, потому что это чревато социальными неприятностями. На этом фоне партии начинают бегство от ответственности, потому что кто-то должен принять на себя ответственность за этот самый кризис. Сейчас мы переживаем эпоху левого популизма. Народ, естественным образом, ждет от государства, которое он с таким восторгом поднимал с колен, что это государство его защитит. Это государство его защитить не может в принципе, потому что, как и любые, как и все левые социалистические государства, оно обманывает людей, потому что за счет собранных бюджетов усиливает бюрократический аппарат, усиливает себя любимого, а вовсе не заботится о том, чтобы развивалась всерьез экономика, развивался всерьез стандарты потребления. Растет только количество чиновников. В частности, у нас в стране оно растет со скоростью 100 тысяч в год, о чем сам господин Грызлов с удивлением поведал на партийном съезде. Так что мы стремительно идем в обычный тупик, в котором, собственно говоря, задохнулся в свое время Советский Союз, когда тоже рассуждали об общенародной собственности. И Единая Россия стремится стать ближе к народу, на словах, конечно, и Справедливая Россия, и коммунисты, конечно, клеймят антинародный режим и все остальное прочее. И все это означает, что нагрузка по выводу страны из кризиса ложится на все меньшее число людей, которые действительно стараются организовать экономику.
Наиболее циничные комментаторы предлагают для понимания ситуации поискать ответ на вопрос, кто же именно попросил Владимира Познера задавать вопросы разным гостям об одной и той же партии уже 2 раза подряд. Данил Гальперович, Радио Свобода, Москва.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы.
Сулит ли успех первый опыт консолидации российской оппозиции против партии власти на выборах в Новосибирске? Об этом говорят Валерий Гартунг, Анатолий Локоть, Максим Рохмистров и Илья Яшин.
Ждем ваших звонков с 23 часов по вторым в 5 и 10 утра, время московское. Слушайте Радио Свобода.
Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы». Бывший майор милиции Денис Евсюков, открывший в прошлом году стрельбу в столичном супермаркете, сегодня в московском городском суде отказался отвечать на вопросы адвокатов потерпевших. Бывшего милиционера обвиняют в убийстве 2 и в покушении на убийство 22 человек. В суде работает корреспондент «Свободы» Марьяна Тарачешникова.
Денис Евсюков заявил, что не будет отвечать на вопросы адвоката потерпевших Игоря Трунова, во-первых, потому что Конституция России дает ему право не свидетельствовать против себя самого. Во-вторых, потому что, как рассказал бывший майор, он слышал по радио, как адвокат заявил о намерении задавать Евсюкову и те вопросы, которые пришлют ему простые люди, не имеющие никакого отношения к процессу. Он представляет интересы определенного круга лиц, конкретных потерпевших, а не всех граждан, пояснил подсудимый. Наконец, по словам Евсюкова, Игорь Трунов относится к нему с неприязнью. Вот как прокомментировал этот отказ адвокат Игорь Трунов.
Самые актуальные вопросы – это вопросы потерпевших. У них больное, они ранены, они родственники погибших. Поэтому то, что он отказался отвечать на вопросы потерпевших, это показатель того, что этих вопросов он больше всего боится. Плюс мы получили поддержку большой части населения. Огромное количество вопросов пришло. Я составил в общей сложности 38 листов убористого текста вопросов, которые пришли со всех уголков нашей страны. То, что он отказался, я считаю, что это просто продуманная позиция юридическая, то есть позиция его защиты. Это не то, что он хотел или не хотел, это то, что продумала защита за него. И ему было удобно, когда ему вопросы задают чиновники, прокуроры, и не задают потерпевшие представители потерпевших.
Отвечая на вопросы государственного обвинителя, Денис Евсюков, сославшись на показания, которые уже давал в процессе, лишний раз подтвердил, что не помнит событий, происшедших в ночь на 27 апреля, и в очередной раз не признал себя виновным в умышленных убийствах, заявив, что никаких причин убивать людей у него не было. Затем суд перешел к допросу свидетелей защиты Дениса Евсюкова. Так, например, бывший начальник управления внутренних дел по Южному округу Москвы Виктор Агеев, рассказав о профессиональных качествах Евсюкова, заявил, что считает поступок бывшего майора несоответствующим всей его предыдущей жизни и службе. Он был в таком состоянии, что спрашивать с него нечего, заключил свидетель. Ранее эксперты признали Евсюкова вменяемым, и завтра в суде по ходатайству защиты милиционера будет допрошен врач-психиатр, который проводил экспертизу и давал заключение о психическом здоровье Евсюкова, говорит адвокат потерпевших Игорь Трунов.
Конечно, будет интересен допрос эксперта в части психиатрии и тех бесед, которые не вошли в экспертизу. А сегодня прозвучало, что огромное количество материалов не вошло в экспертизу. Поэтому вот здесь, конечно, интересный будет допрос.
Представление доказательств защиты Дениса Евсюкова может продлиться до конца недели. Марьяна Тарачешникова, Радио Свобода, Москва.
Сегодня стало известно о том, что сотрудники милиции избили профессора Уральского государственной консерватории Сергея Белоглазова, рассказывает корреспондент «Свободы» Екатерина Петрова.
Нападение на профессора произошло еще 1 февраля, однако известно о нем стало только сейчас, благодаря одному из блогеров. Он опубликовал эту информацию в своем живом журнале. Сам Сергей Белоглазов рассказал нам, что в тот день пошел в магазин и на обратном пути подвергся нападению людей в милицейской форме.
Я пошел за покупками. Большой рюкзак взял. Пустая абсолютно улица возле частных домов. Мне преградил дорогу вот этот милиционер, который потребовал у меня документы. Я сказал, документов нет, я вообще пошел за хлебом. Почему я должен документы брать? Он говорит, давайте тогда будем выяснять вашу личность, идемте со мной. Я сказал, куда я пойду с таким грузом вообще? Он позвонил буквально через 5 секунд. Приехала машина и сказали, поедемте в машине. И я говорю, что я не поеду, потому что я вас не знаю, незнакомые люди вообще. И я говорю, что я боюсь. И он тогда говорит, вы сопротивляетесь работникам правоохранительных органов. И повалил меня, стал меня первым делом пинать в голову. Вталкивать начали меня в милицейский УАЗик. Но я долго еще не давался, тут ногами сопротивлялся. Но они сказали, сейчас мы тебя пойдем убивать.
Далее Белоглазова, по его словам, увезли в милицейский участок и посадили в клетку, где он периодически терял сознание. После того, как личность профессора была установлена, его отпустили. Примечательно, что Сергей Белоглазов не сразу смог подать заявление об избиении. В милиции его рассказ восприняли скептически. Всю последнюю неделю музыкант ходил по больницам. У него множественные ушибы, в том числе отнимается рука, в связи с чем преподаватель по классу фортепиано частично потерял работоспособность. После того, как вся эта история стала достоянием общественности, в милиции заявили, что проведут тщательную проверку. Координировать ее будет заместитель начальника ГУВД Свердловской области. Если факт нападения подтвердится, то в отношении провинившихся будут приняты все необходимые меры, сообщил нам пресс-секретарь регионального милицейского главка Валерий Горелых.
Как только в сети интернет появилась эта новость, я незамедлительно доложил об этом начальнику ГУВД по Свердловской области генерал-лейтенанту милиции Михаилу Никитину, который дал указание провести тщательную служебную проверку по данному факту и подключил к ее проведению наиболее профессиональных сотрудников Управления собственной безопасности и инспекции по работе с личным составом областного милицейского главка. Ну а по итогам служебной проверки материалы будут доложены начальнику ГУВД. Если будет установлена вина сотрудников милиции, то, естественно, помимо того, что будет подписан приказ начальника ГУВД о привлечении к строгой дисциплинарной ответственности сотрудников милиции, впоследствии эти материалы будут направлены для принятия процессуального решения о возбуждении уголовного дела в Следственный комитет при прокуратуре.
Добавлю, что истории профессора Белоглазова заинтересовались в аппарате уполномоченного по правам человека в Свердловской области. Глава аппарата Татьяна Мерзлякова намерена лично встретиться с Сергеем Белоглазовым. Екатерина Петрова для Радио Свобода, Екатеринбург.
Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы». Отношения между Польшей и Белоруссией вновь обострились в результате очередного венка конфликта вокруг незарегистрированного властями Союза поляков. Посол Белоруссии в Польше Виктор Гайсенок 8 февраля был вызван в польский МИД. Польская сторона выразила ему серьезную обеспокоенность действиями белорусских правоохранительных органов в отношении польского дома в Ивенце. В тот же день посол Польши в Беларуси Хенрик Литвин был отозван в Варшаву на неопределенный срок. Репортаж Виталия Цыганкова из Минска.
8 февраля в здании дома польского Винце в Гродненской области прибыли судебные исполнители в сопровождении сотрудников милиции. Они заявили, что руководство дома незаконно завладело чужим имуществом и потребовали всех покинуть помещение для проверки описи имущества. Представители незарегистрированного властями Союза поляков назвали произошедшее захватом. Они отметили, что судебные исполнители и милиция проникли в здание в обеденный перерыв и, пользуясь отсутствием активистов СПБ, заменили все замки. Конфликт властей и Союза поляков продолжается уже 5 лет. В марте 2005 года на съезде организации новым председателем была избрана Анжелика Борис, позиции которой сразу же не понравились властям. Мгновенно был проведен повторный съезд с избранием лояльного руководства. Сторонники Анжелики Борис заявили о нелегитимности провластного союза и с тех пор испытали на себе всю силу государственной идеологической и административной машины. Им угрожают неизвестные, против них возбуждаются административные и уголовные дела. Однажды при досмотре автомобиля, в котором Борис ехал из Литвы, был обнаружен пакетик с белым порошком. Уголовное дело по факту обнаружения тянулось более года, а потом было тихо прикрыто. На сегодняшний момент в Беларуси действуют 2 союза поляков, декларирующих политическую деятельность. Руководство провластного союза теперь размещается в захваченном доме поляков в Гродно, а его теперешний глава Станислав Семашко толком даже не владеет польским языком. Польские власти считают недопустимым вмешательство белорусского государства в дела общественной организации и не раз выступали на стороне незарегистрированного властями Союза поляков. Почему власти так упорно преследуют Союз поляков? Какую опасность для них представляет эта просветительская организация национального меньшинства? Вот как на этот вопрос отвечает Андрей Почобут, председатель Главной Рады Совета Союза поляков.
Белорусские власти, белорусский режим не терпят никакой независимой активности внутри страны. 15 лет правления Александра Лукашенко – это процесс постепенного огосударствления различных общественных организаций. Тут союз писателей можно вспомнить, какая угроза от союза писателей, профсоюзы и так далее. И в определенный момент, это было в 2005 году, очередь дошла до Союза поляков. Союз поляков достаточно крупное общественное объединение. У нас на 2005 год было до 20 тысяч членов. И когда в 2005 году проиграл выборы человек, которого поддерживали белорусские власти, независимые СМИ называли вот события в Союзе поляков оранжевой революцией. Ну и власти начали вот с этой оранжевой революции, с независимостью Союза поляков борьбу. Союз поляков всю свою историю занималась языком, развитием польской культуры, курсами польского языка и так далее. Вот. И в какой-то момент вот эта организация стала вот в центре просто вот такой жесткой борьбы и прессинга со стороны белорусских властей. Я думаю, что сейчас как бы власти вернулись к этой теме, потому что они увидели, что вот те репрессии, которые были в 2005-2006 году, они не сломали организацию. И опасен тоже пример сам солидарности людей. То, что несмотря вот на такое жесткое давление со стороны властей, организация существует, организация даже усилила свои позиции, потому что очень много людей, которые раньше не принадлежали к Союзу поляков, после всех этих событий присоединились к организации.
Говорил Андрей Почобут, председатель Главной Рады Союза поляков. По официальной переписи 99 года поляки в 10-миллионной Беларуси составляют около 4% населения. Большая часть из них проживает довольно компактно в Западной Гродненской области. В некоторых районах они даже составляют большинство. Сами активисты польского движения считают, что граждан с польскими корнями в Беларуси до миллиона. Недавно Польша ввела так называемую «карту поляка», которая дает гражданам Беларуси польской национальности право на безвизовое перемещение по всей Европе, а также определенные льготы при учебе в польских университетах. Виталий Цыганков для Радио Свобода, Минск.
Вы слушаете радио «Свобода». Франция заявила, что в принципе готова продать России вертолетоносец класса «Мистраль», но окончательное решение о продаже этого современного десантного корабля еще не принято, и переговоры продолжаются. Об этом объявило Министерство иностранных дел Франции. Вчерашнее заявление Парижа о намерении продать России вертолетоносец вызвало серьезную обеспокоенность нескольких стран, являющихся партнерами Франции по НАТО и Европейскому Союзу. Продолжит тему Валентин Барышников.
Среди тех, кто озабочен российско-французской сделкой, балтийские страны, которые остаются в непростых отношениях с Россией после распада СССР. Эстония и Литва потребовали от Франции разъяснений в связи с продажей вертолета-носца. Представитель Министерства иностранных дел Эстонии Харри Тиидо заявил в интервью нашей радиостанции, что пока речь идет о начальном этапе сделки. По нашей информации из Парижа, решение должно приниматься в три шага. Сейчас сделан первый шаг. Дано разрешение на контакт с потенциальным покупателем. Следующий шаг – разрешение на заключение сделки. Третий – утверждение самого соглашения. В целом, недостаточно прозрачности относительно сделки в целом и много информационного шума. Я думаю, во Франции пока нет окончательного решения, какая именно будет эта сделка. Нас интересует, если сделка состоится, каковы будут ее технические детали. Будет продан только пустой корпус корабля или сделка будет включать ультрасовременные технологии. Мы также пока не понимаем, где Россия собирается использовать этот корабль или корабли, если их будет продано 4. Сначала Россия говорила о намерении использовать этот корабль в Арктике или в Тихоокеанском флоте, но затем, если помните, премьер-министр Путин сказал, что Россия будет использовать корабль там, где сочтет нужным. Я думаю, это более в точку. Но у нас нет ясной картины, поэтому мы продолжаем контактировать с французскими коллегами. Многое зависит, где будет базироваться этот корабль, здесь, в Балтийском море или где это еще. По техническим характеристикам ему более подходит Черное море. Он предназначен для теплых морей. У него нет специальных характеристик для хождения в морях со льдом. Его нужно будет перестраивать для использования в Арктике или в Балтике. Но определенно это не добавит безопасности в регионе. И я думаю, балтийским нациям придется решать, что делать. Менять планирование. Возможно, это окажет влияние на планирование в НАТО. Заявил в интервью на нашей радиостанции представитель Министерства иностранных дел Эстонии Харри Тиидо. А вот что заявила в интервью корреспонденту Радио Свободы Ирине Петерс министр обороны Литвы Роса Юкнявичене.
Франция, может быть, проявляет доверие, больше доверия к России, чем сама Россия к НАТО. Вот последние новости из России насчет новой стратегии показывают, что Россия не так доверяет НАТО. Так что будем очень присматриваться к этому. Думаю, что в будущем, в ближайшей встрече европейских министров по обороне Европейского Союза, мы будем обменяться мнениями министрами других государств. Надо посмотреть тоже на документы самого Европейского Союза. Допускают ли такие договоры?
Журналисты интересуются, почему именно этот вопрос больше всего волнует Республики Балтии?
Потому что мы ближайшие соседи. Были бы «Мистрали» от такого.
Заявил в интервью корреспонденту Радио Свободы Ирине Петерс министр обороны Литвы Роса Юкнявичене. Вопрос о продаже корабля был затронут на встрече в Париже министров обороны США и Франции Роберта Гейтса и Эрве Морена. По словам Гейтса, они подробно обменялись мнениями. Позже представитель Пентагона сообщил, что американский министр на встрече ясно выразил обеспокоенность. Морен, в свою очередь, заявил, что Франция надеется внести свой вклад в европейскую стабильность и отметил, что настало время перевернуть страницу антагонизма с Россией, относящуюся ко временам холодной войны. Я понимаю, что для некоторых центральных и восточноевропейских стран раны еще не залечены. Франция стремится к новым отношениям, и для этого необходимо взаимодействие на новом уровне, сказал французский министр. Неназванный французский представитель заявил агентству Рейтер, что на встрече с Гейтсом президент Франции Николя Саркози выразил мнение, что сделка не представляет проблему в военном смысле и что без партнерского отношения к России нельзя рассчитывать, что и она будет вести себя как партнер. Сделка подвергается критике, особенно в свете российско-грузинской грузинского вооруженного конфликта в августе 2008 года. Сама Грузия не раз высказывала странам НАТО серьезную озабоченность планами Парижа продать столь грозное оружие России, которое, как заявляют в Тбилиси, до сих пор оккупирует 20% грузинской территории. Здесь можно упомянуть, что СМИ приводят высказывание командующего российским флотом адмирала Владимира Высоцкого, сожалевшего, что в августе 2008 года у России не было подобного вооружения. «Можно было бы разместить наши войска в Грузии за 40 минут». Конец цитаты. Валентин Барышников, Радио Свобода.
Время свободы. Итоговый выпуск. Появление в Лос-Анджелесском суде доктора Конрада Мюри, которому было предъявлено обвинение в непредумышленном убийстве Майкла Джексона, превратилось в шумное действо, напомнившее ветеранам судебных процессов появление в суде самого Джексона, когда певца обвиняли в растлении несовершеннолетних. Репортаж Владимира Морозова.
Доктор Конрад Мюри обязан сдать властям свой паспорт. Ему разрешено передвигаться в пределах США, но запрещен выезд за границу. Когда в сопровождении полицейских врач подходил к зданию суда, из собравшейся там густой толпы явственно доносились крики «Убийца!». По заключению экспертов, Майкл Джексон умер от острого отравления препаратом пропофол в сочетании с другими препаратами. 56-летний кардиолог Конрад Мюри стал личным врачом певца в мае прошлого года. Он лечил Майкла Джексона, в частности, от хронической бессонницы. Для этого врач вводил ему мощное обезболивающее средство пропофол, применение которого разрешается только в больничных условиях под наблюдением специалистов. Если доктор Мюри будет признан виновным, то ему грозит тюремное заключение сроком до 4 лет. Так считает Марк Гарагас, бывший юрист Майкла Джексона. У личного врача-певца безупречная профессиональная репутация, но его неоднократно привлекали к ответственности за неуплату алиментов. У врача не менее 7 детей от 6 женщин, большей частью не связанных с ним узами брака. За ним числятся крупные суммы невыплаченных долгов и налогов. Доктор Конрад Мюри собирался сопровождать певца в турне по Европе летом 2009 года. Ему была обещана зарплата в $150,000 в месяц. Все эти и другие подробности дела привлекают внимание прессы и публики. В момент появления врача в суде здание охраняли десятки полицейских. От автомобильной стоянки членов семьи покойного певца сопровождали в здание суда 5 шерифов в бронежилетах. Комментатор Линда Дойч с горечью говорит, что все это напоминает шумиху, которая возникала всякий раз, когда в адрес певца возникали неподтвержденные обвинения в совращении малолетних. Пресса и публика снова, как обычно, устроили цирковое представление из дела, связанного с именем певца. Если Майкл Джексон сейчас наблюдает за всем этим откуда-то сверху, то он, наверное, рад, что больше в этом представлении не участвует. Однако само представление продолжается. Майкл Джексон умер 25 июня прошлого года. Ему было 50 лет. Согласно отчету о вскрытии, копию которого раздобыли сотрудники агентства Associated Press, в теле певца не обнаружено никаких наркотиков, у него было сравнительно хорошее здоровье и сильное сердце.
Сообщение Владимира Морозова завершило итоговый выпуск программы «Время свободы». Его подготовили продюсеры Оксана Панье и Наталья Пахомова и редактор Дмитрий Волчек. Всего доброго.
Каждые полчаса. Быстро и точно.
Все записи удалены. Диктофон был у нас тоже. Все записи были.
Проблема внутрипалестинского урегулирования стала главной темой для обсуждения в ходе...
Полученные путем вымогательства деньги сотрудники ДПС делили между собой...
Градус Крунда, кодовое название комбинат, опустел после окончательного...
Мы можем выступать коалиционно.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 5820, 6105, 9405, 9625, 9435. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».